Феликс царапал мундштуком латунный обруч бочки. «Яр, ты хороший парень. Жаль, ты у нас не задержишься».
«Почему не задержусь?»
«Ты сам знаешь. Тебе это не надо. Вопросы у тебя».
«А что, здесь не любят тех, кто спрашивает?»
Феликс улыбнулся.
«Не здесь. Яр, ты совсем ничего не боишься?»
«Боюсь потерять Игнатика», — подумал Яр, но это никого не касалось.
«Я пока не знаю, чего надо бояться».
«Ну и правильно», — вдруг пьяно сказал Феликс и грохнул кулаком по бочке. «Так и надо. Яша, поставь, милый. Слышишь? Поставь ту пластинку. Один-то раз. Для Яра».
Шум в баре поутих.
Яр оглянулся на стойку. Яков улыбался. Улыбка, беззубая щель на черном обезьяньем лице. С полки из-за пестрых бутылок он достал плоский пакет, вынул пластинку, подул на нее, положил на диск проигрывателя. Стало совсем тихо. Солнце окуналось в море, стеклянные поплавки у потолка уже не блестели, но лампы еще не зажглись. Скрытый за моделью галеона динамик зашипел. Потом ударил тяжелый аккорд гитарных струн, пошла медленная мелодия, и глуховатый мужской голос запел. «Когда мы спрячем за пазухи ветрами избитые флаги и молча сожжем у берега последние корабли, наш маленький барабанчик уйдет за вечерним солнцем и тонкой блестящей льдинкой растает в желтой дали». Это пел явно не артист, но пел хорошо, по-настоящему, со скрученной печалью и нарастающей жесткостью. Яр вспомнил песчаный обрыв у крепости. «От горького пепелища, от брошенных переулков, где бьют дожди монотонно по крышам, как по гробам, от злой измены, что рыщет в домах опустелых и гулких, наш маленький барабанщик уйдет, не сдав барабан». Издалека, сначала незаметно, вошел, вплелся в песню голос мальчишки. У Яра сжало горло. «Но есть утешение, как будто последний патрон в обойме, последняя горькая радость, что каждый из нас был прав. И вот почему над планетой шагает наш барабанщик, идет он прямой и тонкий, касаясь верхушек трав». Кончилась песня, прошли секунды тишины, потом загорелись лампы, будто свет в кинотеатре после окончания фильма. У бочек задвигались, закашляли. Кто-то сказал: «Да, гордые были мальчики».
«Ну а что с того, что гордые? Сгорели, а толку?»
«Не накликать бы чего. Ты, Яков, тоже смотри».
«Да что мы, не люди, что ли?» — громко спросил Феликс.
Вернулся Пауль, верхняя душа.
«Ну вот я сказал Стефану, ты, Яр, не волнуйся, он подежурит сколько надо. Мы с ним там посидели, он говорит: конечно, пускай Яр погуляет, если охота, а я, говорит, побуду за него, а потом он за меня, дело такое».
«Что это за песня была?» — спросил Яр у Феликса.
«А вот», — опять хмелее отозвался Феликс, — «это про тех ребят, которые тогда поднялись в морском лицее в городе. Дело давнее, а песня осталась».
«Как поднялись? Против кого?»
«Против кого? Знать бы. Не хотим, мол, и все. Карабины порасхватали с учебными патронами. А зачем эти хлопушки, если пожар? Это тебе не шмели».
Феликс макнул бороду в кружку. «А в каком городе?» — спросил Яр. «У реки?»
«Ну, я же говорю, в городе. Он один тут, город».
«Феликс, а почему он пустой?»
Никто не живет, вот и пустой. Вроде музей, заповедник.
А почему не живут?
Не хотят и не живут. Ты сам попробуй в пустом-то городе.
Черт, беспомощно подумал Яр. Хоть бы одного человека найти, который скажет.
Я видел там людей, резко бросил он. Врете вы все тут. Люди там живут и ничего не боятся, веселые люди.
Сколько их веселых там, совершенно трезво сказал Феликс.
Это те, кто смог. А если разобраться, какой смысл?
Ни в чем нет смысла, подумал Яр. Ладно, ребята, пора Стефана менять.
Да подождет он, Стефан-то, заговорили с трех сторон. Ты, Яр, об этом не думай. Ты к нашей компании привыкай. Вот и народу прибывает. Посидим, споем наши рыбацкие. А вопросы, ну их, Яр, к черту.
В баре и правда становилось людно. За окнами темнело, но еще видна была дорога от поселка к мысу. Вверх по дороге тянулись завсегдатаи Нептуна. Появился высокий мужчина с бородой-испаньолкой и в круглых конторских очках, которые к его бороде совершенно не подходили. Это был начальник местной береговой охраны по прозвищу Шериф.
«Иду, слышу, музыка тут играет», — сказал он Якову.
Яков засуетился, раскрутил шипучий пивной кран.
«Старую пластинку играем», — заговорил мастер Антон. «Садись, Шериф, вон к Захару, их трое. Мы для Яра тут пластинку играли, такое вот дело».
«Яр, привет», — Шериф протянул руку. «Ты как-то говорил, что хочешь своего мальчонку на катере покатать. Завтра идем в Новый Свет браконьеров гонять. Пойдете с нами?»
«Завтра я на вахте до вечера», — вздохнул Яр.
«Ну, тогда на той неделе».
«Пауль, 100 гарпунов тебе в верхнюю и нижнюю душу! Почему твоя коптилка на башне опять мигает в разнобой, как пьяная курица? Я вот составлю донесение...»
Пауль поперхнулся и засеменил к выходу. Там он столкнулся с краснощекой крупной женщиной. Она заговорила с порога.
«Рыболовы! Мужичка моего здесь нету! Говорит, в рейс пошел, а сам, небось, встал тут на прикол, да наливает цистерны!»
Посыпались шуточки. Смысл их сводился к тому, что мужичка здесь нет, и что он в самом деле пошел в рейс, но не за рыбой, а к какой-нибудь красотке.
«А и пусть провалится совсем», — говорила женщина и шагала среди бочек. «Мне от него чего надо-то? Ключ от погреба с собой унес, пустая бутылка. А в погребе у меня банки для черешни. Будем теперь с Игнашкой замок сбивать. Яков, дай-ка спичек до полдюжины свечей. В погребе-то хоть глаз выколи». «А, Яр! Здравствуйте, Яр!»
Это была тетка Игнатика. Яр встал. Она подошла.
«Что-то не заходите к нам?»
«Зайду. Работы много, дело новое, вникаю. А Игнатик почему перестал ко мне забегать?»
«Я и сама удивляюсь. Все на чердаке сидит. То змея клеит, то вертушки ветряные делает. Я говорю, ну, с ребятами не играешь, дело твое. А почему к дяде Яру заходить перестал? Он с тобой, смотри, как по-хорошему. На лодке катал, лук со стрелами сделал, курточку вон какую подарил, а ты?»
«А он?» — тихо спросил Яр.
«А он чего? Зайду, — говорит, — обязательно. Вот доделаю, — говорит, — эту штуку и пойду. А глаза вниз глядят. Может, провинился перед вами?»
«Да нет, что вы! — сказал Яр. Вместе с теткой Игнатика он пошел к выходу.
«Яр, да подождет Стефан-то! — кричали вслед.
Вечер был теплый, начинали трескотню ночные кузнечики. Тетка вдруг вздохнула и призналась. «Боюсь за Игнашку я. Не здешний он какой-то. Не в том дело, что с другой стороны, а вообще. Сегодня стали свечки искать, чтобы в погреб лезть. Нашли огарок, а он его взял и смотрит, смотрит. Потом я гляжу, а глаза у него мокрые. Вы бы поговорили, Яр, узнали, что с ним такое делается».
«Я бы поговорил», — с горечью сказал Яр. «Но он же не приходит».
«Он придет. Я накажу, чтобы завтра же...» «Пусть придет. Ну, скажите ему, что я соскучился», — беспомощно попросил Яр.